Признаки жизни. События, комментарии, аналитика. Гости в студии.
Добрый день, друзья. Это радио «Спутник Беларусь» и программа «Признаки жизни». У нас такое горячее спортивное лето, и сегодняшний выпуск программы тоже имеет отношение к спорту, ну и, безусловно, к проблемам, которые, особенно в последнее время, накануне Олимпиады в Рио, стали все чаще и чаще появляться. Чего скрывать? Вопрос заключается в употреблении спортсменами допинга. И с последними допинг-скандалами вокруг сборной Российской Федерации по легкой атлетике. Но и Беларусь тоже оказалась как-то замешана в каких-то допинговых скандалах. По этому поводу в нашем пресс-центре информационного агентства «Спутник Беларусь» сегодня прошла пресс-конференция на тему работы Национального антидопингового агентства Республики Беларусь в современно-научно-практические исследования в области спорта. И у нас в студии сегодня очень важные гости. Это директор Национального антидопингового агентства Денис Александрович Мужухин и директор государственного учреждения Республиканский научно-практический центр спорта Геннадий Михайлович Загородный. Добрый день.
Добрый день. Добрый.
Есть список, достаточно большой список наших белорусских спортсменов, либо пожизненно дисквалифицированных, либо временно дисквалифицированных в участиях в соревнованиях. Насколько велик риск каких-то санкций в сторону белорусских спортсменов на предстоящих спортивных состязаниях?
В первую очередь, это, конечно, риск у тяжелой атлетики, у вольной борьбы. Да, нарушения есть, но проблема не стоит так остро. Дело в том, что у тяжелой атлетики ситуация несколько иная. Согласно правилам Международной Федерации, три и более нарушений налагаются штрафом или дисквалификацией на год Национальной Федерации. Таким образом, есть основания наложить какие-то ограничения, в том числе на участие в Олимпийских играх. Но пока решение никакое не доводилось. Какое решение будет принято Международной Федерацией, тут, наверное, стоит подождать и прогнозировать, я бы, наверное, не брался. Но, конечно, риск есть. Борьбы такого риска нету, но, к сожалению, и раньше у нее были нарушения, но не столь массово, наверное, как у других, у тяжелой атлетики или у легкой атлетики.
А вот гребля. История была весной с нашей командой по гребле, но там какая-то не совсем для меня понятная ситуация получилась. Там вроде не подтвердились все эти французские обыски и там тестировка. И сейчас наша команда вроде выступила и достаточно хорошо выступила на последнем чемпионате.
Медали. Дело в том, что да, там были обнаружены знаменитый мелдронат в пробах наших спортсменов, но они продолжают выступать, на их никакого ограничения не накладывали, допустили до соревнований. Поэтому в соответствии с разъяснениями ВАДА, у них концентрации подтверждают, что это был прием до 1 января 2016 года. Окончательное заключение по всем пробам, по всем ситуациям, которые с мелдронатом связаны, они будут разрешены только после окончания научных данных, опубликованных Всемирным антидопинговым агентством. То, что касается действий французского агентства, я, например, эти методы не разделяю. Хотя, как заявляет ВАДА, мы обращались по этому вопросу в ВАДА. В двух словах, ну, много борьбы не бывает. Но, с другой стороны, я понимаю, что иногда какие-то перегибы, они не помогают борьбе с допингом, а несколько девальвируют эту систему и вызывают отторжение, что мы все-таки делаем нехорошее дело, а начинают нас вот из-за таких ситуаций, так скажем, ненавидеть. Зачем? Вот я привожу такую аналогию. Если мы переведем там где-то дорогу в неположенном месте, ну, нас же не кладут лицом на землю, одевают наручники, забирают в милицию, с целью установления, с какими ты умыслами перешел, не должен. То есть моя позиция одна. В гребле не было тех предпосылок для создания таких жестких действий. У них до этого не было истории нарушений. У них не было каких-то явных показаний, то, что там применяют запрещенные методы. Поэтому моя позиция, наверное, французское антидопинговое агентство несколько перегнуло палку и тем самым, ну, показало, что это может быть и плохо. То есть борьба с допингом не только хорошо, но и плохо, потому что моральный климат в команде, конечно, совсем после этого сбора изменился, и риторика в отношении французского агентства антидопингового, она несколько такая не совсем позитивная. Поэтому я и не поддерживал действия французского агентства в этой части. Хотя мы, также поддерживая усилия на борьбу, на создание чистого спорта, мы предложили и поддержку этим усилиям, но, естественно, все это надо делать разумно и адекватно.
Вот, к слову говоря, об агентствах, и вот Всемирное антидопинговое агентство, это же, в общем-то, независимая организация, да? Я, например, слышал, что некоторые страны даже как-то не сильно взаимодействуют с Всемирным антидопинговым агентством, то есть мнение ВАДА для некоторых стран не указ, и его специалисты иногда не допускаются?
Наверное, это не совсем так, потому что есть Международная конвенция о борьбе с допингом, которую ратифицировали 193 страны в мире. Это одна из самых подписанных конвенций в ЮНЕСКО. И там признается как в этой конвенции, как полномочия ВАДА, так и положение Всемирного антидопингового кодекса. Поэтому сказать, что страны не признают ВАДА, ну, это будет, наверное, чревато, в том числе и на участие в крупных соревнованиях. Другое дело, что есть проблема взаимодействия профессиональных лиг. Очень долго сопротивлялась на сотрудничество с ВАДА. Насколько я знаю, там американский футбол на территории Соединенных Штатов, НХЛ. То есть такие прецеденты есть. Они давали конкретно понять ВАДА, у нас тут свой бизнес, и вы с своим допингом не лезьте. Но тем не менее, также бейсбол, вот я вспоминаю, соглашения эти подписываются, и, ну, я сейчас не готов сказать эту статистику, кто не сотрудничает, но большинство крупных уже профессиональных лиг, они поддерживают усилия ВАДА и действуют в их же ключе.
Вот вы сказали насчет Соединенных Штатов Америки. Насколько я помню, или насколько я знаю, кое-где употребление допинга, вот в частности в Штатах, определенные препараты, оно приравнивается к употреблению наркотиков и уголовно наказуемо.
Уголовная ответственность за разные виды. Во Франции и уголовная ответственность наступает даже при хранении препаратов, которые находятся, ну, в запрещенном списке.
Но ведь это же спортивное питание, наверное.
Нет, в спортивном питании не должно быть запрещенных препаратов.
Но ведь вот история с мельдонием. Пользовались люди им как рекреационным, насколько я понимаю, препаратом, и вдруг он попадает в реестр допинговых препаратов. Как это происходит? Как этот процесс вообще выглядит?
Ну, процесс выглядит, значит, то, что по мельдонию американский фонд инициировал исследование, что мелдронат применяется в целях повышения спортивной результативности. Антидопинговое агентство Америки поддержало эти исследования, и через год исследований они предложили ВАДА включить мелдронат в запрещенный список. Запрещенный список содержит два раздела. Это которые сами непосредственно запрещены, и те препараты, за которыми наблюдают. То есть мелдронат находился в программе мониторинга всего один год. Такого не было. Как правило, 3-5 лет наблюдают за действительно препаратом. Здесь за один год буквально решили его включить в основной список. И после 1 января просто появился вал обнаружения этого препарата в пробах совсем разных спортсменов. Но так как он распространен и имеет сертификацию только на просторах бывшего СССР, то, конечно, в первую очередь это затронуло атлетов этих стран. Сегодня, видя ВАДА эту непростую ситуацию, оно же свое же решение пересмотрело, ввело предварительные допустимые концентрации, признавая тот факт, что могут быть остаточные следы вплоть до нескольких месяцев нахождения в организме. Научные исследования эти ведутся, но вот в самые ближайшие дни они обещали их опубликовать, и тогда мы будем знать полную картину.
Но ведь все это как бы не от хорошей жизни, большие перегрузки у спортсменов, стрессы и тренировки и соревнования. Что помогает? Вот как наука и медицина, это, наверное, к вам вопрос, да, Геннадий Михайлович?
Да, дело в том, что действительно спортивная нагрузка предъявляет дополнительные большие требования к спортсмену. И как бы мы ни хотели, рано или поздно спортсмен начинает применять либо лекарственные препараты, либо биологически активные добавки. И здесь должен быть тоже рациональный подход. К сожалению, вот эта ментальность, или, к счастью, наоборот, вот эта ментальность, которая раньше доминировала, что без таблеток, без там протеинов, гейнеров невозможно достичь результата, она потихонечку уходит. Потому что на первое место идет правильно поставленный тренировочный процесс. Никакая таблетка никогда не заменит правильную тренировку. Если Липарская со своими девочками живет в зале, либо тот же Шантарович у гребцов считает не только количество гребков на 1000 метров, но и глубину и угол входа весла в воду, то вы можете представить, на каком уровне сейчас работают спортсмены элитного уровня с точки зрения теории методики физподготовки. Фармакология — это дополнительный какой-то бонус, дополнительная поддержка. реально, если мы говорим о разрешенных препаратах, это 5-10% от спортивного мастерства. Все зависит от того, сколько человек отпахал на тренировке и как он правильно себя ведет после тренировки. Потому что некоторые спортсмены считают, что им 18-20 лет будет всю жизнь. Поэтому где-то можно недоспать, недоесть, перегулять и так далее. Вот отсюда из собственной дисциплины и ответственности за себя, за свое здоровье, а по итогу, с учетом проведения Олимпийских игр, и за свое государство, и должна строиться подготовка спортсмена.
Ну, то есть, как правильно говорят, что залог успеха во многом это только 1 или 2% таланта, а все остальное это упорный труд.
В спорте высоких достижений именно так. Это на таланте ты можешь до уровня там, чемпиона Беларуси или чемпиона, может быть, города дойти. А если ты хочешь стать действительно спортсменом топового уровня, я думаю, достаточно спросить у Азаренко, сколько она отдала крови и пота для того, чтобы стать лучшей в мире.
Ваш Республиканский научно-практический центр спорта. С какими видами спорта приходится вам чаще всего, ну, так скажем, сотрудничать с тренерами, командами?
Мы работаем со всеми видами спорта. У нас такой избирательности нет. У нас
кто-то чаще обращается?
Обращается, смотрите, обращается, безусловно, с точки зрения травм обращаются все. Как ни странно, мы провели анализ травм, заболеваний, именно травм, заболеваний опорно-двигательного аппарата за прошлый год. И на первом месте у нас были игровые виды спорта с большим отрывом. Не бокс, не единоборство, а именно футбол, как ни странно. А с точки зрения научно-методического обеспечения, то есть как бы с реализацией научных подходов, здесь все зависит от того, с каким желанием, энтузиазмом работает тренер. Если тренеру интересно, ни один ни тренер, ни врач не может знать все, нельзя объять необъятное. Врач или тренер может заказать любого специалиста. Мы активно работаем с диетологами, с биомеханиками, с биохимиками, которые дают быстрый оперативный срез функционального состояния, дают тренеру информацию. В результате получается отличный результат. Вот, например, та же самая гребля, то же самое плавание и так далее. Я вам могу пример привести. У нас в одном из видов спорта был такой интересный эпизод. Спортсменка пожаловала, что в конце тренировки, в течение примерно последних двух недель, она чуть не теряет сознание, появляются какие-то проблемы с координацией и так далее. Причем на ровном месте. Объем нагрузок был такой же, как обычно, может быть. Мы, конечно, быстренько подключили наших и физиологов, биохимиков, психологов. Даже, я не скрою, даже психиатры начали подключать. А проблема решалась очень быстро. С ней разобрался диетолог. Девочка практически не завтракала. Вот этот период, где держала вес и практически не завтракала. В силу естественных причин к концу тренировки уровень глюкозы падал. И, естественно, человек и на фоне гипогликемии, дефицита, проще говоря, сахара, просто не мог себя даже нормально контролировать, не то чтобы выполнять физнагрузки. Где-то, вот, например, у того же Шантаровича уточнили, как правильно ставить весло, или как правильно сидеть на сляде, либо там, в том же плавании, на каком пульсе надо отрабатывать ту или иную дистанцию. По каждому направлению идет определенная работа. Не сразу Москва строилась.
А может быть, есть наши какие-то уникальные белорусские разработки? Каких-то добавок, лекарств?
Я вам скажу, что мы в рамках отдельных закрытых проектов работаем с рядом институтов Академии наук. И был польщен, что меня в той же самой Москве спрашивали, а где вот можно достать вот этот препарат, который мы разрабатывали. Он уходит сейчас в серию, мы уверены, что мы будем его использовать.
Что за препарат?
А давайте, когда он выйдет, я вам принесу попробовать.
Хорошо.
Да, я думаю, что это вот вполне реально интересное направление. Что касается разработок, то когда образовался РНПЦ, взяли на вооружение такой принцип персонализации медицинской помощи. То есть любая медицинская помощь в нашей стране строго регламентирована документами Минздрава. Куда колоть, что колоть, какие таблетки. Спортсмен – это уникальный организм. Мы говорим о спортсменах элитного уровня. По большому счету их несколько сотен на всю страну. Поэтому под них делается, например, те же самые исследования, с той же, например, тоже укол, например, условно говоря, в болевую точку под визуализацией под УЗИ. Под ним делается, например, то же самое ударно-волновая терапия. Делаются те процедуры, выполняются, вернее, те процедуры, которые более персонифицирован с учетом травмы или там анатомической особенностей спортсмена.
То есть все индивидуально? Общий какой-то диет или что-то нет?
Направление нашей работы, вот, которую мы избрали примерно год назад, это индивидуальный подход к каждому спортсмену.
Ну, это уже очень много времени уходит на это, наверное.
Но вы же тоже не забывайте, что эта сотня спортсменов представляет нашу страну, наше государство. Поэтому я думаю, что здесь вопрос цены не должен быть, наверное, такой.
Понятно. Спортсмены представляют страну, государство, получают медали, занимают призовые места, получают от государства какие-то благодарности. Потом приходит проба на допинг, и там есть факт употребления. и дисквалификация. И что происходит тогда? Медаль же надо возвращать, и какую-то премию надо возвращать.
Безусловно.
Как этот процесс происходит, печальный?
Все, что получено спортсменам, должно быть возвращено. Если это коммерческие старты, на которых были призовые, то они будут возвращены. Если касается каких-то медальных, то медали, дипломы, все, что спортсмен получил на соревнованиях, будет возвращено. Это обеспечивает национальная федерация.
То есть вот сейчас Анастасии Новиковой придется возвращать медаль?
Да, то есть Тяжелоатлетический союз будет обязан обеспечить возврат этих медалей.
Я знаю, Геннадий Михайлович, что вот перед Олимпиадой сейчас, что ваши специалисты уже выезжали на осмотр площадки, да, в Рио?
Наши специалисты выезжали немножко в другое место, в Бразилию, но в том числе с оценкой возможности адаптации. Наши сотрудники были и в Рио, в том числе и смотрели объекты вот в течение предыдущих полугода.
Ведь это же другой часовой пояс, это другая климатическая зона, это новый стресс для спортивных организмов, если
да,
можно так
конечно
выразиться.
Конечно, во-первых, 12-15 часов перелет – это вынужденное положение, это 100% отек нижних конечностей, это 6-часовая смена пояса, потому что она тоже мимо не проходит. Это новая эпид-обстановка, то есть, опять же, риск получить те микробы, которых для белорусов являются абсолютно чужеродными. И мы готовимся тоже к этим вызовам, к этим рискам. Корректируем и фармакологическую заявку, проводим просветительскую работу. То есть в Рио все будет, опять же, в значительной степени зависит от того, как спортсмен ведет. Если он один раз не помоет, другой раз руки, то вся 4-летняя подготовка может уйти в смарку. Хотел бы сориентировать в рамках нашего разговора. Вот и в последнее время, к тому же мельдонию и антидопинговый контроль, у нас как-то акцентируется внимание на то, что да, есть нарушение антидопинговых правил, но как-то везде это ретранслируется, что это только характерно для Беларуси и России. Это проблема интернациональна. Если вы сейчас вобьете в компьютер, в поисковик, там, Марк Бонар, вы найдете много информации о таких же проблемах систематизированного нарушения антидопинговых правил нашими коллегами в той же Великобритании, в других странах. Почему-то мы в своей стране и в целом у нас в масс-медиа много акцентируем внимание, что на проблемах именно там 2-3-5 человек. Это проблема интернациональная.
Ну, просто такая, может быть, международная обстановка сейчас сложилась, что возник скандал вокруг российской именно сборной по легкой атлетике, и возникает вопрос, что, может быть, вообще российская олимпийская команда будет, ну, недопущена к участию. И, само собой, поскольку у нас союзное государство Беларуси и России, поэтому и возникает вопрос, в случае чего, как будет действовать наша страна, и не решат ли в нашу сторону международные органы поступить по принципу, как было поступлено с Россией. Какие риски у белорусских спортсменов на фоне всех этих скандалов или рисков?
Ну, команды-то разные. Команды разные. Есть команда, выступает под флагом России, союзное государство одно. А команды разные, готовятся они по-разному. Ну, что хочется сказать, что не нарушать надо. Не нарушать. Не употреблять запрещенных веществ. Есть масса препаратов, которые разрешены, которые могут поддерживать организм в пик физических нагрузок. И надо и на них обращать внимание, а не на запрещенные. Вот один из рецептов.
А вообще без препаратов спорт нынешний возможен?
Маловероятно. Вы знаете, это даже такая как бы поведенческая привычка, акцентуация, что ли. Знаете, это как, может, кому-то там надо там, не знаю, там помолиться или поспать и так далее. Это уже годами сформированная мода. И чем ближе, чем, скажем так, по краю физиологических возможностей, там, в силе, в скорости или там, в выносливости, тем выше востребованность данных препаратов, любых препаратов. А чем выше востребованность, всегда есть возможность принять то, что не может принять другой человек. Понимаете? А там денежные знаки. Денежные знаки — это определенные бонусы, поэтому иногда некоторые приступают к черту.
Денежные знаки — это тоже своего рода допинг получается.
Конечно, это основной допинг.
Тем не менее, в идеале мы все равно за чистый спорт высоких достижений, да?
Ну, сегодня же с главой государства совещание было, и на уровне главы государства было заявлено, что государству выгоден только чистый спорт. Поэтому, я думаю, здесь уже комментарий излишний. Если на таком уровне ставится точка, тут и продолжать нечего.
Совершенно с вами солидарен. Что ж, тогда с нетерпением ждем наших результатов на предстоящей Олимпиаде. Чистый спорт Республики Беларусь. У нас в гостях были директор Национального антидопингового агентства Денис Александрович Мужухин и директор государственного учреждения Республиканский научно-практический центр спорта Геннадий Михайлович Загородный. Это была программа «Признаки жизни» на радио «Спутник Беларусь». До свидания.
Спасибо, до свидания.
«Признаки жизни».